Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Добрый вечер всем! Ну что, друзья, прошла еще одна неделя, и событий много, но по большому счету, на самом деле, они все ровно те же самые. Вот все новости, которые мы получаем, это все практически то же самое, так, в таком небольшом развитии. Но давайте сделаем так. Вначале я все-таки опять оттолкнусь от эфира Юрия Буткина. Мне, как говорится, есть что сказать, не могу молчать, расскажу одну историю. Это я по поводу профессии. А потом мы с вами пройдемся по тем самым новостям, про которые я только что сказал, и некоторые из них мы более подробно, собственно, с вами разберем и обменяемся мнениями. Значит, вот результаты голосования, которые прошли у нас в нашем телеграм-канале. Кстати, давайте сразу пароли явки. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-4-8-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Соответственно, и что еще? И у нас идет трансляция. Трансляция у нас идет на нашей странице ВКонтакте, естественно, в нашем телеграм-канале, и пока еще на Ютубе она тоже идет, как ни странно, но тем не менее. Выбирайте любой удобный для вас способ, да, и это тоже один из каналов коммуникации. Итак, голосование, которое провели мы в нашем телеграм-канале. В России заметно выросло число желающих сменить профессию. Вы хотите сменить профессию? Спросили мы, и вы ответили так. 14% – да, моя профессия невыгодна. 21% – да, я потерял к ней интерес. 49% – нет, мне моя профессия нравится, меня она устраивает. И 16% – нет, моя профессия не очень выгодна, не очень мне интересно, но менять ее еще хуже. Я знаете, что вспомнил? Я вспомнил один такой случай из своей журналистской, значит, практики. Вы помните, когда шахтеры у нас все время бастовали, требовали, чтобы им вовремя платили зарплату, требовали, чтобы эту зарплату им сделали хотя бы приличной, там, и так далее, и так далее. И один прекрасный день я вылетел в командировку в Анжеро-Судженск, потому что они перекрыли Транссиб, шахтеры. Остановили целое сообщение, да, представляете, Транссибирскую магистраль, да. И я туда прилетел, значит, снял, как они сидят, протестуют, сходил к ним домой в гости, посмотрел, как они живут, спустился с ними, собственно, в шахту, посмотрел, как они работают, потом поднялся опять наверх, посмотрел, как они приводят себя в порядок после того, как выходят, собственно, на поверхность. Увидел вот эти ужасные душевые с разбитым кафелем, с этими ржавыми трубами, паутина ржавых труб там под потолком, да, где-то там душевые лейки должны были быть, где-то они есть, где-то нет, тоже ржавые, непонятные, тапочки им не выдавали, они ходили босиком или со своими там тапочками приходили на работу, резали себе ноги, перевязывали там же, резцы не давали проходчикам нормальные. Ну, в общем, много-много-много было всего, это мы с вами помним по нашей недавней истории. И подхожу я к одному парню, ему было 28 лет, я повторяю, 28 лет, на мой взгляд, это важная история. Вот 28 лет, молодой парень, значит, и я записываю с ним интервью, и он мне, значит, рассказывает, вот, про то, как они живут, и говорит, вы знаете, вот у меня дочка, да, там маленькая, она просит у меня Сникерс, а тогда Сникерс, Марс, вы помните, вот эти конфеты, да, замечательные, да, они были вот просто верхом мечтания, на самом деле, каждого ребенка. Дочка просит у меня Сникерс, Марс, а я вот думаю, то ли ей Сникерс купить, то ли хлеб для дома. И ну, когда интервью закончилось, я убрал микрофон, ему говорю, слушай, а скажи, пожалуйста, а почему вот ты возьмешь, не поменяешь, собственно, профессию свою? Ну, тебе 28 лет. Ты мне сейчас рассказываешь про вот этот Сникерс, там, про это ужасное твое финансовое положение, Ну, поменяй, у тебя вся жизнь впереди. 28 лет — это не 55. Я здесь соглашусь с нашими слушателями, которые звонили и говорили, там, это все-таки надо делать поправку на возраст, там, когда задаете такого рода вопрос. Согласен. Но в 28 лет человек вполне может пойти и заниматься чем-то уже другим. Переучиться, там, поступить куда-нибудь, закончить, там, я не знаю, взять в руки что-то, что будет позволять ему покупать и сникерс, и хлеб, как минимум. На это он так удивился, когда я ему об этом сказал. Он мне говорит: да, не, ну я, нет, я не хочу. Я говорю: а почему, тебе нравится твоя профессия? Он говорит: да не, не особо она мне нравится. Я говорю: хорошо, а почему тогда ты занимаешься тем, чем ты занимаешься? У меня вот старший брат там этим занимается, у меня папа. Я говорю: династия, понятно, но тебе не нравится сейчас эта профессия. Он: нет, не нравится мне эта профессия. Я говорю: а ты хотел бы, допустим, там заниматься чем-то другим, но при этом нормально, там, прилично жить, обеспечивать собственную семью, все. Он опять задумался, вы понимаете? Задумался и говорит: а что для этого надо сделать? Я говорю: ну, для этого, может быть, нужно пойти на какие-нибудь курсы, которые открывает там, я не знаю, и федеральный центр сейчас открывает эти курсы, тогда переобучивали шахтеров, да, там давали какую-то другую профессию. И губернатор Тулеев тогда там в Кемерово то же самое там организовывал и так далее. Я говорю: может, на курсы тебе пойти? Не, я что-то вот на курсы никакие идти не хочу. Вот тоже интересно, да? Интересный был такой подход. И вот мне понравились 14%, которые ответили нашего голосования, что да, моя профессия невыгодна. Что такое невыгодная профессия? Ну, что такое профессия невыгодная? Профессию человек выбирает, если он выбирает профессию, наверное, он выбирает что-то такое, что ему должно нравиться, правильно? Идеально, когда тебе и нравится, и работаешь по профессии, на секундочку, а это две большие разницы, и за это тебе еще и платят нормальные деньги, это счастье. Идеальный просто мир, счастье. Но если ты выбираешь профессию, руководствуясь соображениями, выгодно или невыгодно, ничего хорошего не будет. Мне кажется, профессию, если мы про профессию, а мы же ровно про профессию, не про работу, да, мы про профессию. Если ты про профессию, и ты выбираешь эту профессию, то нужно руководствоваться немножечко другими соображениями, мне кажется. Но это так, размышления на тему. Теперь давайте пойдем, собственно, по информационной повестке. Новости. Так, где они? Господи, что ж такое? Куда я запихнул? А, вот. Как я и сказал, на самом деле новости ровно те же самые, что и были неделю назад. Что-то новенькое происходит, но премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил создание правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров. Она будет координировать работу по борьбе со стихией в ряде регионов центральной части России. Я несколько часов назад был в Рязани, я в Рязани никакого смога не увидел. И запаха гари я там тоже не почувствовал. Ну, не только в Рязани, собственно, я проехал там Рязань, да, и какие-то населенные пункты Рязанской области. Я так удивился, думаю, надо же там. Мы говорим, что в Москве там смог от рязанских пожаров, а в Рязани ничего нет. Идем дальше. Больше половины россиян, 59%, мне очень понравилась эта новость, не видят пользы от западной цивилизации, демократии и культуры. Такие представления в общественном мнении заметно укрепились с 2000 года, и это результаты опроса в ЦИОМ. Интересно, да? 59%, вот так вот. Значит, в Риге снесли таки они памятник советским воинам, который был, стоял в центре латышской столицы. Снесли. Ну, что мне понравилось? ООН. Проснулась ООН. Евгений Воркунов у нас за пультом, да, я так по традиции буду периодически задавать ему всякие вопросы. Евгений, а ты в курсе, что ООН оказывается против того, чтобы сносить памятник в Риге? Это было прекрасно. Где твой микрофон опять? Да что ж такое-то, а? Они, оказывается, были против, и они сделали официальное заявление, вы представляете? ООН сделал официальное заявление, что они против сноса памятника советским воинам-освободителям в Риге, но сделали это ровно через сутки после того, как памятник уже рухнул. И после того, как выдающиеся руководители Латвии показали всему миру, как все это дело падало. Представляете? Вот как можно вот это вот все назвать? Я не знаю. Ну, что это такое? Вроде бы все такие серьезные люди. Вроде бы все занимают такие серьезные позиции, огромные зарплаты, я думаю, они абсолютно счастливы, и нравится им их профессия, понимаете, сидят там в ООН где-то там, чем-то занимаются, да, и тут раз, памятника нет, а они такие проснулись, а мы против, ну так восстановите теперь его, обижите там, я не знаю, латвийское правительство восстановить памятник, а вот это было бы сильно, да, но нет же, и именно поэтому мне почему-то не верится, понимаете, в искренность вот этих товарищей из этого самого ООН. Ой, значит, было заявление Сергея Шойгу по поводу нашего наступления, замедления темпов наступления российских войск в ходе СВО. Такое заявление, знаете, ну просто страсти кипят по сей день. И все об одной и той же фразе министра. Значит, когда он заявил, что это сознательное было решение из-за стремления минимизировать жертвы среди мирного населения. Шойгу отметил, что необходимость спецоперации была продиктована реальными угрозами со стороны Киева, жителям Донбасса и так далее. И вот эта вот фраза, мы приостановили наступление, темпы наступления, это решение было сознательным для того, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. И все, и интернет взорвался. Интернет взорвался, огромное количество людей не понимает, о чем говорит министр обороны. Можем с вами это дело обсудить. Идем дальше. Тут выдающийся тоже руководитель еще одной страны, Федеративной Республики Германия. А, помните, да, Соколиный глаз, или как там, глаз как у орла, да, Олаф Шольц, да. Вот он заявил, что Германия больше не будет поставлять Украине оружие для ударов по России. И в этом плане, говорит он, мы поддерживаем Соединенные Штаты. Кто-нибудь что-нибудь понимает? Что Соединенные Штаты не поставляют Украине оружие, которыми она наносит удары по России? По-моему, поставляет. А что, немцы не поставляют это оружие? Тоже поставляют. О чем говорит Шольц? Может быть, он имеет в виду какие-нибудь баллистические ракеты? Но мне почему-то кажется, что у них нет баллистических ракет. Они же наоборот сказали о том, что мы уже вообще ничего поставлять не будем, потому что у нас у самих уже ничего нет. И их начали проклинать там вот эти вот друзья шароварных и вот эти вот ребята в сине-голубой форме. Они их проклинают и кричат, да вы кто такие, вы вообще земляные червяки, что такое, вы должны нам отдать все, все, что у вас есть, все, все, что у вас есть, вы должны нам отдать, а вы говорите, что вы нам больше ничего не дадите. Ну вот какое-то интересное заявление Шольца. Параллельно не менее интересное заявление на этот раз уже о других товарищей, которые называются Британией, которые тоже сказали, что они больше ничего не могут поставлять, потому что самим не хватает. Обсудим, обсудим. Дальше идем. Ну, про референдумы ЛНР, ДНР, это интересная новость, но там все, как говорится, планово. То есть они пройдут тогда, когда они пройдут. Никто ничего, никаким датам там не будет привязывать, да, референдум Донецкой Народной Республики пройдет после того, как вся Донецкая Народная Республика будет под контролем, собственно, Донецка там и так далее. Ну вот интересная тоже новость. Все шесть энергоблоков, Запорожская атомная электростанция, значит, их отключили от электросети Украины. Об этом заявило украинское государственное предприятие «Энергоатом». Значит, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о начале миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По его словам, эксперты прибудут на станцию уже на этой неделе. То есть вот сейчас понедельник, да, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье мы не трогаем. Они не работают по субботам, воскресенье. Значит, вторник, среда, четверг, пятница, они вот в течение 4 дней должны появиться на Запорожской станции. По его словам, эксперты приедут на станцию, значит, со стороны той территории, которая находится под контролем Украины. Это, видимо, принципиально было для МАГАТЭ. Заехать ровно с той стороны, где Украина. Ну, хорошо. Нам не принципиально. Нам нужно было, чтобы они приехали. Об этом мы сейчас будем с вами говорить, друзья. Но им, видимо, принципиально заезжать ровно с той стороны. Ну, хорошо. Значит, мы заявили, что мы гарантируем безопасность экспертам МАГАТЭ при передвижении по территории, которая у нас под контролем. Ну, это понятно. Об этом заявление сделал Песков Дмитрий. Значит, и по словам Пескова, эксперты МАГАТЭ, значит, обязаны Вот. А, нет, не только. Значит, он не так сказал. Он отметил, что страны обязаны давить на Украину, чтобы она прекратила обстрелы АЭС. А демилитаризованной зоне, за создание которой выступают Соединенные Штаты, представитель Кремля заявил, что о ней речи не идет. В состав комиссии МАГАТЭ вошли сотрудники секретариата по ядерной безопасности, команда ООН в качестве сопровождения. И часть сотрудников, что интересно, может остаться на Запорожской станции и после этого самого визита. И после этого визита. Ну, хорошо, хорошо. А, дальше. Ну, дальше вот эти вот все новости по поводу виз. А, прибалты там не дают визы, финны там что-то, какие-то там пошлины увеличивают, уменьшает количество вообще, в принципе, виз, которые могут выдавать там россиянам, но против, опять Шольц. На секундочку, он против. Он сказал, я против. Я категорически против, сказал Шольц. Нам нужно встретиться и поговорить, и выработать единую позицию. Ну, значит, не категорически против. Если ты против, тогда зачем тебе с кем-то встречаться? Скажи, Германия против, все, и не надо никаких встреч. Эстония за, на здоровье, Германия против. Он говорит, нет, я категорически против. Ну, поговорим. Поговорим, посмотрим. Эстонцы пошли еще дальше, сказали, что теперь будут отнимать у всех объекты недвижимости, ну, у всех имеется в виду у россиян, которые владеют там какой-то недвижимостью в Эстонии, а всего в Эстонии 41 351 объект недвижимости, который принадлежит гражданам Российской Федерации. В общем, они хотят все это дело отнять, кто бы сомневался. Ну, а что, если одним можно, почему этим нельзя, да? Ну, пограбить-то всегда, да? Какая разница, какой повод? Главное, опа! Грабь награбленная, можно пограбить, да. Но там выступил человек один, он юрист такой, эстонский юрист, и он сказал, о, знаете, это, конечно, хорошая инициатива, хорошая. Но, нам нужен закон. Закон, чтобы отнять собственность, нам нужен закон. Хорошо. Вот когда будет закон, тогда собственность отнимем, сказал он. Дальше, Генсек ООН, вот любимая организация, вот его люблю нежно. Нет, вот знаешь, я люблю, вот по ранжиру уже, да, я люблю, знаешь, кого больше всего? Макрона. Макрон замечательный, Макрон просто супер крутой чувак. Вот что бы ни произошло в этом мире, вот какой бы пердемонокль где-нибудь ни случился, у Макрона есть план. Ты не обращал внимания? Я тебе клянусь. Вот возьми вот любую историю, которая была совсем недавно, где-либо, и ты обнаружишь, что там везде есть Макрон со своим планом. У Макрона всегда есть план, но никогда никто, кроме самого Макрона, этот план не видел даже ни одним глазом. Ни левым, ни правым. Вообще никак, никто не видел. И даже не слышал. Но у него всегда есть план. Это круто, это круто. Вот на первом месте Макрон, на второе место просто стремительным рывком, прорвав все возможнейшие преграды, вырвался соколиный голос Олаф Шольц. Это потрясающий парень, потрясающий. Вот он на втором месте. На третьем, я так думаю, скоро будет у нас Ли Страсс. Хотя, знаешь, у него большая перспектива, большое будущее. Большое будущее. Она сейчас у нас будет, наверное, премьер-министром Британии. Ой. Ну, то есть, вот, ой. Будем посмотреть. Значит, Ли Страсс. Ну и, конечно, потом идет Боррель и Гутьерреш. Но Гутьерреш, он такой, он продуманный человек. Он взял себе тему одну тему. Вот он, знаете как, он жил и думал все время, чем бы мне таким заняться, чтобы было много разных плюшек вкусных, хороших, всегда. И чтобы никогда не было никаких вот осложнений, минусов. Ну, то есть вот вообще, понимаешь? Это же нужно уметь еще, да, знаешь, вот найти, сконцентрироваться на чем-то и только этим заниматься. А как заниматься тоже? Ну, ты не думаешь, что он там берет, там что-то там строит, копает там или что-то там, я не знаю, придумывает какие-то акты там, законодательные. Нет, нет, он занимается совсем по-другому, он просто говорит. Он говорит, он раз там в 2-3 месяца всегда говорит об одном и том же. Ты можешь поменять даты и источник. Но заявления будут всегда одни и те же. Заявление будет звучать следующим образом. Документ. Нет, где он? Вот. Генсек ООН призвал отправить в прошлое ядерное оружие. Не поленись. Вот забей, Гутьерреш. призвал отказаться от ядерного оружия или отправить в прошлое ядерное оружие. И компьютер наш сейчас взорвется. От бесконечного количества заявлений Гутерреша ровно на одну и ту же тему. И при этом посмотри, как это здорово. То есть ты об этом говоришь, и кто против? Все за. Ну, все за, все против оружия, а особенно если оно ядерное. Ну, зачем вообще, в принципе, человечеству ядерное оружие? Ну, и до бесконечности пойдет, пойдет до бесконечности. Это вот последнее заявление, а до этого было предпоследнее, потом было предпредпоследнее. И он всегда всю свою жизнь, Гутерреш, всю свою жизнь, вот он как оседлал эту тему, вот он ровно этим и занимается. И опять, вы понимаете, я не знаю, то ли ему скучно стало, то ли проблем как-то мало в мире, я не знаю, нужно же было чем-то заняться, да, и вот Гутерреш заявил, что мир должен навсегда отказаться от этого оружия. Он заявил о необходимости наращивать присутствие в Арктике, это то-то-то, это все понятно, да, ну, в общем, и так далее, понимаете? И все слушают всегда внимательно, вот так вот тиражируют потом его заявление, а он через паузу опять, оп, отправим ядерное оружие в прошлое, отправим ядерное, а у нас кто предлагал отказаться от ядерного оружия? А, Олег Владимирович Дерипаска, мы с вами обсуждали эту тему. Кстати, по поводу Дерипаски, пока, вот раз, если уж вспомнил. Значит, Манижа, твоя любимая исполнительница. Нет, да нет, ну я так, на всякий случай. Нет, Воркунов не любит Манижу. Значит, Манижа, она же должна была выступить на этом фестивале, да, в Усть-Лабинске. В Краснодарском крае, это я тому слушателю, который в прошлый раз сказал Красноярский, помнишь, да, нас поправил он меня, ну, это Красноярский край, ну, не все так плохо, значит, в общем, в Краснодарском крае, в Усть-Лабинске, вот этот вот фестиваль казачьей культуры, и когда казаки узнали о том, с кем им придется там выступать на одной сцене, они просто обалдели, они сказали, тю, что это такое? Мы не будем с ней выступать. Значит, по моей информации, Манижа тоже не будет там выступать. Я не могу вам рассказывать там подробности определенные, но вот я вам говорю, Манижа тоже там выступать не будет. Это, видите, мы вот так вот мостик перебросили от Гутерреша к Манижа. К этой замечательной Манижи, которая, оказывается, значит, поливала Россию грязью и выступала против специальной военной операции, потому что она всегда, она вспомнила резко, значит, те невзгоды и лишения, которые пришлось самой, значит, испытать, когда в Таджикистане шла гражданская война, и она многие годы была человеком без родины, без документов, еще без чего-то, и именно поэтому она решила, значит, пнуть Россию, да, и выступить против специальной военной операции. Забыв, видимо, Манижа, я вам рассказываю, Манижа, вы, наверное, забыли, что именно благодаря той самой России, которую вы пнули, в Казахстане прекратилось, в Казахстане, господи, сейчас я про Казахстан тоже, в Таджикистане прекратилась эта гражданская война, ведь вы же убивали друг друга, таджики, такими темпами, что еще немножко, и таджиков по эту сторону речки уже не было, они все были бы только там, на территории Афганистана, а здесь их уже бы не осталось. Но именно Россия и Иран, надо отдать ему должное, посадили вас за стол переговоров, ваших ребят, там, правительственную вот эту вот делегацию и делегацию исламского возрождения Таджикистана, заставили подписать этот договор, заставили прийти к компромиссу, заставили Эмомали Рахмонова, тогда еще, сейчас он у нас Рахмон, да, заставили Рахмонова выделить целый список там всяческих должностей для людей, которые руководили таджикской оппозицией, вернули всех ваших беженцев с территории Афганистана, где они уже там существовали, просто в землянках, Манижа, в землянках, в прямом смысле слова, вы просто этого не знаете, но вы спросите, в землянках, и это все сделала Россия, а потом еще Россия держала вашу границу много-много лет российскими пограничниками. И именно Россия потом 201-ю дивизию туда перебросила для того, чтобы вообще больше никогда никто не нападал ни на какой Таджикистан. И поэтому вы решили выступить против России, ну, вспомнив свое вот это вот тяжелое детство. Удивительные люди. Ну, в общем, не будет ее на этом фестивале. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон нашего смс-портала плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Здесь же идет трансляция нашей программы. Трансляция нашей программы еще идет и на нашей странице ВКонтакте, и, собственно, пока еще на Ютубе она тоже идет. Сколько человек у нас уже на Ютубе смотрит?
2700.
Нормально, 2700 человек. Отлично, всем, всем персональный привет. Читаю ваше сообщение. Добрый вечер, Алексей пишет. Добрый вечер, Роман. Как вы думаете, успеют ВСУ разбить Запорожскую АЭС до приезда комиссии МАГАТЭ? И вообще, не накроют ли они эту комиссию артиллерийским залпом? Хороший вопрос. Вы думаете, у меня есть на этот вопрос ответ? Если бы мы имели дело с какими-то адекватами, я бы вам сказал: да не, ну что вы, как вы вообще, как у вас язык поворачивается? Как вы вообще можете предположить, что кто-то может там комиссию МАГАТЭ накрыть артиллерийским залпом? Да ни в коем случае этого нет. Но здесь может быть все. Обезьяна с гранатой, это люди вот, это вот ровно они. Мы имеем с ними дело, мы имеем с ними дело. Но здесь у меня другой вопрос, А вот скажите мне, друзья, я вижу ваши звонки, да, подождите, и Марину Николаевну вижу, и Исаула вижу, да? Подождите секундочку, да. У меня другой вопрос. Продолжаются постоянные обстрелы Запорожской станции. Ну, кто-нибудь может мне объяснить, что вообще происходит? Мы с вами там две недели назад говорили достаточно подробно, и все пытались понять, зачем они это делают. Сегодня они долбанули и там повредили крышку, собственно, хранилища ядерного топлива. Это уже опасно. При этом, если ориентироваться там по этим фотографиям, да, до реактора совсем чуть-чуть. А зачем они это делают? Это один вопрос. Я все никак не могу этого понять. Один вопрос. Мы с вами должны обязательно, собственно, на эту тему поговорить. Вопрос второй. А что же они такие все косые-то, а? Они уже который день, там, сколько они уже обстреливают Запорожскую станцию? Ну, они уже достаточно давно обстреливают Запорожскую станцию. При этом они попадают и в крышку хранилища ядерного топлива. Они попадают туда, где отработанное ядерное топливо, да, вот это хранилище отработанного топлива, туда попадают. Они бьют по домам, в котором живет персонал атомной электростанции в Энергодаре. А почему они никак не могут попасть в реактор? Реактор большой, он большой, очень большой реактор. Что происходит? Почему? Есть ответ у кого-нибудь?
ПВО.
Что? О, да, так.
ПВО.
ПВО. Не, ПВО работает, это понятно. ПВО работает. Но ты же видишь, все равно прилеты есть. Все равно, то есть все подряд мы не можем, как говорится, сбивать. Но тем не менее, они бьют и бьют, бьют и бьют, бьют и бьют. Но в реактор они не попадают. Если это только ПВО, они не потому, что они туда не бьют, понимаешь, да? Это просто замечательно. Но если они туда бьют, ну это у меня просто слов нет. А мы сбиваем, да, типа, они бьют, мы сбиваем. Ну, нет слов, я не могу понять, какие цели они преследуют. Ну, предположим, там, я не знаю, лимузин. Вот, предположим, вы Зеленский, простите ради бога, да. Ну, на секундочку, вот вы Зеленский, лимузин. Вы отдаете приказ наносить удары по атомной станции. И вы прекрасно понимаете, ну вы же не идиот, правильно? Вы прекрасно понимаете, что как только будут повреждены реакторы, это значит, значительная часть территории вашей страны, где вы работаете президентом, да, лимузин, превращается в зону отчуждения. Правильно же это? Правильно.
Да, здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте. Вот тут, да, Евгений Воркунов вывел вас наконец, да. Правильно же, да? Теперь дальше, смотрите. Люди, которые живут на этих территориях, у них дома там, ну, все-все-все у них есть, да, и они вдруг им говорят, допустим, что уровень радиации 65 БР, там, все, нужно соскакивать отсюда как можно быстрее, потому что, или же можете не уезжать, но в лучшем случае, максимум через месяц вы умрете, или же вы должны все абсолютно бросить, даже свою любимую мягкую игрушку. Или мотоцикл свой, лимузин. Мотоцикл, вы тоже его должны, все, что у вас есть, вы должны бросить и куда-нибудь быстренько убежать. Эти люди, которые уедут, как они будут относиться к господину Зеленскому? Они же его будут нежно ненавидеть, правильно?
Но мы имеем дело с неадекватными людьми, понимаете, в чем дело.
Нет, вот подождите, ну неадекватные люди, нет, ну подождите, Зеленский не до такой степени неадекватный, он же не дебил, правильно?
Давайте оставим эмоции и посмотрим на факт.
Давайте.
Люди пьют по ядерным, станциям.
Да.
В их вменяемости уже как сомнения. Если господин Зеленский отдает такие приказы, то он себе минимум. Видимо, он, возможно, он понимает, что он делает, и, возможно, он подвержен неким манипуляциям страны, потому что ведь не может быть, чтобы, допустим, лидеры других стран не знали о наносимых этих ударах.
Вот давайте здесь тогда.
Кем-то контролируется.
Да, вот здесь, смотрите, Люмзи. Вы говорите, значит, он понимает, что он делает.
Ну, видимо, да.
Ну, то есть превратить половину Украины, собственно, в зону отчуждения, в заповедник такой, знаете, радиологический, это как бы нормально. И он понимает, что он делает, потому что ему кто-то сказал, что делай, старик, это будет здорово, это будет вообще круто, просто замечательно, а ты сам, собственно, возьмешь жену под мышку там, да, и мы тебя приютим где-нибудь на каких-нибудь островах там английских. Да?
Ну, мы можем предположить, что Зеленский, видимо, ощущает себя загнанным куда-то в некий угол, откуда нет исхода, и ему уже все равно. Ну, ведь такую же
тоже
возможно.
Угу. Вот это возможно. Возможно.
Поэтому это очень опасно, на самом деле, потому что уже реальность отсутствует. То есть он же живет в этой вот своей реальности, которая вот над ним нависла, и он понимает, чем это все для него закончится, а это закончится однажды. Вот. И поэтому он отдает такие приказы. Другой вопрос, почему исполняются эти приказы? Эти люди, которые нажимают на спусковой крючок...
А я тоже задавался этим вопросом 2 недели назад. Допустим, отморозок, да, отдает эти приказы. А те, которые стреляют, они-то на что рассчитывают? Они-то вообще никуда не убегут. Их же накроет тут же моментально этой радиационной волной.
Ну вот, мы, значит, имеем дело вот с такими идейными господами, которые, в общем, готовы положить свою жизнь, непонятно ради чего. У них какая-то идея в голове, конечно, есть, они, видимо, следуют этим курсам своим, наплевав на все остальное. Потому что они живут в этом аду, из которого, видимо, они для себя выхода не видят. Вот в чем опасность для остального населения планеты, мне кажется.
Хорошо, спасибо. Еще один вопрос, который у меня есть. МАГАТЭ. Вот они едут, вот, да, они подъезжают уже ко Львову, да, скоро они, да, они приедут. А зачем они едут? Что изменится? Ну, вот они приехали. Вот эта вот группа там, бригада, она приехала. Со стороны Украины. Россия обеспечивает безопасность, все обеспечивают безопасность, они приехали в жилетках таких красивых, там синие жилетки с эмблемами МАГАТЭ, это все круто, они приехали. И что? Дальше что? После этого Зеленский вот, или там вот эти вот, вот про которых только что лимузин говорил, да, идейные, да, я очень сильно сомневаюсь, что у этих людей есть какая-то идея, они что, перестанут стрелять? Они не перестанут стрелять. Зачем нужно вообще МАГАТЭшникам куда-то ехать? Я тоже не понимаю. Для того, чтобы убедиться в том, что по станции стреляют? Ну, это смешно. Это смешно, потому что все говорят о том, что по станции стреляют. Да, даже вот этот идиот, идиотический совершенно... пассаж Киева, что это мы сами обстреливаем Запорожскую станцию, которая у нас под контролем и где там. Пусть даже так. Но, тем не менее, они же говорят тоже про обстрелы. Они же не говорят, что никто не стреляет. То есть и те, и другие говорят, стреляют по станции. МАГАТЭ для чего туда едет? Проверить уровень радиации на данный момент? Ну, хорошо, проверили уровень радиации. А потом что? Эта организация может повлиять на вот этих вот, которые стреляют? Нет, они не могут повлиять. Может быть, они могут повлиять на хозяев, которые отдают приказ вот тем, которые тоже отдают приказ тем, которые стреляют непосредственно. Нет, тоже не могут. Тогда в чем вообще смысл появления миссии МАГАТЭ? Для чего они туда едут? Кто-нибудь знает ответ? Я даже в официальных вот этих их сообщениях не вижу на самом деле цели, которую они себе поставили. Каков должен быть результат этого выезжа? Станцию как обстреливали, так и будут обстреливать. Уровень радиации в норме или не в норме? Ну, какая разница? Приедут, замерят, да, в норме, не в норме. И все, мы тут побывали, поставили галочки, выписали себе премию, да, с боевыми, и уехали. И это все? Для этого необходимо МАГАТЭ? Ну, это все очень странно. Я вообще не понимаю, что происходит вокруг Запорожской станции. Я не понимаю и другие вещи. Я не понимаю, почему мы, собственно, ничего не можем сделать, чтобы эту станцию не обстреливали. Ну, хорошо. Отключить ее от энергосистемы, да просто заглушить эту станцию. Ведь были же сообщения, да, Владимир Рогов делал заявление о том, что станцию вроде бы как отключили, потому что они повалили там очередную УЭП, трансформатывающую, что-то там все перестало работать, и на Украину станция больше не работает. Хорошо, потом появилось сообщение, что нет, продолжается поставка электроэнергии. Зачем? Давайте мы ее заглушим уже. Эту станцию. А чем мы ее не гушим? Я вот этого тоже не могу понять. Есть у кого-то ответы? Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, конечно, я свою версию даю, не претендую на то, что она там истинная последняя инстанция. Я думаю, что вот МАГАТЭ сейчас подключается ко всей этой ситуации в связи с тем, что ВСУ терпит поражение в этой войне. И, значит, кукловоды, которые вообще дирижируют всем этим оркестром под названием «Борьба с Россией», они решили интернационализировать этот конфликт. Для этого нужна какая-то нейтральная такая по политической окраске организация. Вот МАГАТЭ как раз на эту роль подходит. Значит, вы говорите, что вы не понимаете. Я подозреваю, что дело вот в чем. Значит, они будут пытаться, будет какой-то доклад. Ведь для того, чтобы было принято какое-то решение, да, которое стало бы руководством к действию тех или иных структур, значит, будет доклад. Ну, вот доклад они там какой-то сварганят.
Да,
теперь, хорошо. Значит, надо выяснить, какой акцент будет сделан в этом докладе. Угу. Подозреваю, что акцент будет сделан таким, что ситуация так настолько плохая, что нам обязательно нужно, значит, сделать территорию этой АЭС
демилитаризованной зоной. Да.
Да. Угу. Вот, но, да. Но. Да. А теперь следующий момент. Вести туда, значит, какие-то разделения ООН, которые, в общем, вроде как станут между воюющими сторонами. А здесь у нас очень много камней преткновения, потому что непонятно, что это будет за подразделения, какие они на самом деле будут выполнять функции, и насколько нам это будет полезно с точки зрения, значит, окончательного завершения этой операции с заявленными целями. Поэтому я вот лично, с одной стороны, считаю, что вроде как и правильно, что туда МАГАТЭ вмешивается. Все-таки это довольно авторитетная в мире организация, Сибирь под эгидой ООН. А с другой стороны, мне кажется, что она носит какой-то провокативный характер. Но представьте себе такую ситуацию. Начинаются обстрелы. И обстрелы, как всегда, будут вести ВСУ. Вот, при этом будут страдать вот эти вот представители Организации Объединенных Наций, которые выступают, значит, в этой самой
демилитаризованной
зоне, контролируют ее, демилитаризацию. Вот, и все это взваливается на Россию. Вы представляете, какой получается, значит, хай? Россия уже до такой степени обнаглела, что не только там, значит, борется с ВСУ, она теперь уже замахнулась на кого? На святое. На представителей ООН.
И дальше.
И вот
да, я понял, дальше.
Дальше что угодно может быть.
Что, например?
В любом случае, все что угодно будет иметь отрицательным знаком для России.
Угу.
Спасибо.
Да, спасибо. Просто у всех вот эти... Я допускаю любой вариант. Я понимаю, да, что... Ну, хотя выглядеть это на земле будет, конечно, как-то вот совершенно нелепо, да. То есть находятся на станции эксперты МАГАТЭ. В этот момент начинается обстрел. И они погибают и говорят, что это сделала Россия. Ай, какая она нехорошая, видите, она обнаглела, и поэтому мы давайте сделаем что? А мы давайте, вот как звучали заявления там разных всевозможных товарищей, разных американских, там, европейских, о том, что если вдруг что-то там произойдет с этой станцией, то это будет сигналом для того, чтобы привести в действие пятый параграф НАТО. То есть это нападение на одну из стран Альянса, пятый параграф, который сразу ставит под ружье всех остальных членов, собственно, Североатлантического блока. Причем здесь атомная станция, непонятно. Но хорошо, предположим, они скажут, нет, все, это пятый параграф, НАТО вмешивается и все дела. И все? Вот так вот все просто? А я вам там видео сбрасывал президента Путина, а ну запускай.
Важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
Вот и все.
Мы готовы к любому развитию событий.
Вот так?
Все необходимые в этой связи решения приняты.
Надеюсь, что я буду услышан. Надеюсь, что я буду услышан. Что тут непонятного? Это заявление президент сделал задолго до того, как. И его услышали. Именно поэтому мы сегодня с вами видим, что они что угодно делают, но при этом туда не суют свой нос. И не сунут они никакой нос. Никто из них не готов умирать. Вообще никто. Никто. Ни от больших, ни большие, ни маленькие. Ни Америка, ни Латвия. Латвия может только, как говорится, гав-гав в расчете на то, что большие там пацаны защитят в случае чего. А большие пацаны из-за вот этого всего они не собираются ничего этого делать. Тем более им-то что? Ну, взорвут эту станцию, но и, они же далеко. Они же далеко. А вот Европа, Европа совсем рядышком. Не знаю. Мне кажется, что нужно, конечно, станцию отключать. Это, ну, я не профессионал в атомной энергетике. Я не знаю, сложно будет, легко ли будет ее потом, там, в случае необходимости, расконсервировать, запустить заново. Я знаю, что это будет стоить достаточно больших денег. Проблемы в этом особой, я думаю, нет. Это вот шахту, когда шахту закрывают, затапливают водой. Все, на этом все, шахта все. В этом месте шахты больше нет. С атомной станцией немножко по-другому все это работает. Ну так давайте остановим эти реакторы, заглушим всю эту историю. Хотя, с другой стороны, ну хорошо, допустим, остановили реакторы, так они ударят по реактору, топливо же все равно там. Но если мы выгрузим, допустим, все, да, там ТВЭВ, все отработанное топливо, все это выгрузим и куда-то вывезем. Ну, как вариант, может быть, этой дорогой пойти. Параллельно, собственно, я не знаю, параллельно, ну, давайте уже, давайте назовем вещи своими именами. Скажем, что мы имеем дело с террористическим государством. Скажите мне, что это не так. Это так. Что должно сделать государство какое-нибудь, чтобы оно действительно стало террористическим, похожим на террористическое? Что из этого списка не делает Украина, так называемая? Что она еще не сделала? Воду она блокировала? Блокировала. А линии электропередач валила? Валила. Мирное население продолжает обстреливать, убивает, закидывает даже запрещенными, собственно, минами? Делает? Делает. Атомную станцию хочет под монастырь подвести. Что это? Убивает людей. Террористов отправляют, взрывают людей. Нападают там на пограничные, еще на... Ну, в общем, одним словом, там целый букет. Давайте уже возьмем и назовем, собственно, Украину террористическим государством. Что нам это даст? Ну, во-первых, много чего даст. Можно уже, собственно, и забыть про формулировку специальной военной операции. Зачем? Давайте уже как-то по-другому будем называть то, что мы будем делать. Борьба с терроризмом. Где хотим, там, собственно, и настигаем. И как хотим, тоже настигаем. Почему нет? Она же обстреливает электростанцию, при этом угрожает не только там собственной безопасности и нашей. Да там же еще целый ряд стран. целый ряд стран. Это не терроризм такой вот государственного масштаба разве? Мне кажется, да. Мастер пишет, а, так нам невыгодно, чтобы эксперты МАГАТЭ проехали с территории Украины. Почему, мастер? Если бы я был бы журналистом, я бы задал первый вопрос, много ли вы их по дороге видели, разрушенных украинских городов? Я вас умоляю, мастер, кому бы вы задали этот вопрос? Вам говорят, мастер, 8 лет Донецк обстреливает сам себя. Вот так вот смотрят своими глазами, так хлопают и говорят, Донецк обстреливает сам себя. Они сами себя убивают. Отец сам убил этого ребенка своего. Он сам все это сделал, он взорвал свою жену с детьми. Он все сделал сам. И вот эта женщина, она сама себя взорвала вместе с внучкой. А сейчас нам рассказывают, что мы обстреливаем, собственно, сами Запорожскую атомную электростанцию. И вы этим ребятам хотите... и все это, только под одобрямс и аплодисменты тех самых ребят, которым вы хотите задавать эти вопросы, мастер? Абсолютно все доказательства террористической деятельности Украины есть. Есть абсолютно все. И с пленными там что только не делали, да? Ну, слушайте, надо просто, мне кажется, взять, признать там их террористическим государством. И дальше расписать, что мы будем с этим государством делать. Вот, американский сенатор Адам Кинзингер заявил, что военные действия вооруженных сил России у Запорожской станции будут считаться нападением на НАТО, потому что утечка радиации — это автоматически статья пятая. Как это у него в голове все вот так вот перемешалось у этого человека? Это как? Утечка радиации и нападение на одного из членов НАТО. Ну, хорошо, и что? И тогда и вы туда залезете, господин Кинзингер? Залезут, да? Вот Воркунов считает, что залезут. Посмотрим. Мне почему-то кажется, что нет. Читаю дальше ваше сообщение. Григорий Санкт-Петербург. У Макрона тоже все идет по плану. А знаете, чего не хватает в вашем коварном плане? Плана и коварства. И у Зеленского тоже есть план. Ну да. Наличие плана, хотя бы теоретически, это всегда лучше, чем его отсутствие, даже если и практическое, пишет Юлия. Дальше. Значит, выкинуть... А, Василий. Василий пишет, что он только за выкинуть все оружие, оставить только мечтать и сабли. Наверное, мечи и сабли, да, это благородно, да. Обязательно, Василий, обязательно. Так. Я этим летом был в Абхазии, так вот такой поддержки, как спецоперации, как там, я не видел даже в России. Да, это правда, да, еще советую в Дагестан съездить. Сейчас у нас новости.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.07 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон нашего смс-портала +7 925 48 94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». На нем же сейчас идет трансляция нашей программы. Она же продолжается и на нашей странице ВКонтакте. И пока еще на Ютубе мы тоже идем. Единственное, что я скажу, друзья, я не верю в то, что это какая-то идея. Это идея, что мы готовы умереть, и поэтому нам плевать, что там, как говорится, будет с этой станцией, там, если накроет нас самих, там, и так далее. Я вот в это не верю. Это раз. А второе, ну какие бы они ни были бы отмороженные, я не верю, что это делается просто так. Ну предположить, что они действительно, вот если мы берем, допустим, вот тот самый план, да, да, который нам наш слушательница озвучила, что они пытаются вот так вот как-то вот по-хитрому пропихнуть туда какую-то миротворческую миссию. ООН, ну, не знаю, потому что для того, чтобы она была ООНовская, эта миссия, там и наш голос должен прозвучать. Но при этом мы с вами наблюдали и миротворческую миссию НАТО. Они, предположим, хотят пропихнуть туда натовских миротворцев. Но это же что это будет означать? Это будет означать войну с Российской Федерацией? Ну как нет, Евгений? Как это нет? НАТО на территории Украины быть не может. Просто так. Если кто-то со стороны... Тебе еще раз поставить президента Путина? Поставить еще, да? Давай еще поставим. Послушай внимательно то, что он говорит. А если это какая-то вот такая вот многоходовочка, такой вот какой-то очень хитрый план... то тогда, понимаете, тогда совсем все плохо. Это значит, что они вообще не слышали президента Путина, а если они его слышали, то они не верят в то, что президент Путин и Российская Федерация может сделать так, что ой-ой-ой, будет больно всем, а это уже плохо. А если люди, которые не видят, как говорится, угрозы для самих себя... Сейчас. Которые не видят угрозы для самих себя, которые думают, что они смогут сделать все, что угодно, а при этом Россия не рискнет нанести удар, ядерный удар. Ну, мы же про это. Россия этого делать не будет. Про это как? Как? Это ровно про это. То тогда все совсем плохо. Это значит, что, ну, тогда мы без пяти минут уже на пороге вот ровно этой самой вот грандиозной катастрофы. Тогда совсем все плохо. Давай один звоночек послушаем. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Роман. Это Гурген.
Здравствуйте, Гурген. Видите ли,
я вас слышу. Дело в том, что я полон негодования и в некоторой степени недоумения. Мне кажется, что украинцы, которые используют формулировку, что Россия страна, спонсор терроризма, у них должен обугливаться язык при произнесении такой формулировки. И я удивлен, почему до сих пор наша пресса, которая, между прочим, очень влиятельная, знаете, если бы я был блогером, я бы принял в этом активное участие, не обвинит Украину в том, что это государство не спонсор терроризма, а продуцент терроризма.
Абсолютно с вами согласен, я только что об этом сказал, так и есть. Что мешает нам это сделать, я не понимаю. Искренне вот не понимаю.
С вами и с уважаемой слушательницей, которая до этого звонила, я абсолютно согласен. Потому что, обратите внимание, я приготовил несколько пунктов. Первое – заложники. Второе – использование живых счетов. Третье – этноцид. Я имею в виду запрет на русский язык и прочее. Значит, применение лепестков, которые запрещены, применение и использование кассетных боеприпасов, которые запрещены уже давно, как вы очевидно знаете, естественно, посягательство на АЭС, шантаж западных стран с попрошайством и вот этим самым extortion, да, то, что называется вымогательством в свою пользу, медийная кампания. Просто дело в том, что, Роман, поймите, пожалуйста, правильно, я не настолько на «ты» с интернетом, да, чтобы, так сказать, сейчас вот основать свой блог и что-то активно в нем продвигать, но я на пути к этому, и путь там достаточно краток, смею вас заверить, потому что это необходима медийная кампания. Я абсолютно... И ваше радио, кстати говоря, очень точно и последовательно проводит эту линию. Единственное, что нужно, конечно, что называется enforce, да, так сказать, enhance, усилить многократно именно этот посыл государства-террорист.
Да, согласен с вами абсолютно.
Спасибо.
Так что, Евгений, я не верю в то, что они все-таки хотят туда залезть. В качестве вооруженных сил, как бы они ни назывались. Миротворцы, не миротворцы, я в это не верю. Лимузин сказал, и у нас на самом деле было подозрение, что это от отчаяния. Может быть. Вот они нам рассказывали о том, что у них там все хорошо. На самом деле, когда ты погружаешься в украинское интернет-пространство, да, информационное пространство, ты диву даешься, слушай. Они побеждают везде. Они везде побеждают. И ты такой, вот часа полтора ты читаешь, допустим, да, их ленты, в окно начинаешь выглядывать. Думаешь, может быть, я что-то пропустил, может быть, они уже где-то здесь, по улицам, там вот эти вот бегают, желто эти самые, синие. Это просто невероятно. Это в 21 веке, когда такой вал информации. Они кругом побеждают. Но это вообще что? Это же неадекватная история, правильно? Неадекватная. Если мы имеем дело с неадекватами, значит, нужно готовиться ко всему. Если мы готовимся ко всему, то, соответственно, мы должны усилить свои действия по всем направлениям. Я не про военные даже направления говорю, об этом я тоже сказал. И про Никополь могу сейчас долго говорить о том, что давайте накроем быстро там Никополь, там еще что-то, откуда они бьют там вот этими всеми нехорошими вещами по станции. Я не про это. Давайте и на политическом плане тоже усилим свою вот эту вот историю. Ну давайте усилим, давайте на всех уровнях будем говорить, мы имеем дело с государством террористом. И предъявляем абсолютно, пожалуйста, любым организациям. Мы готовы предъявить все, что угодно. Да мы можем использовать даже тех Amnesty International и еще что-то. Они же вон уже сами, как говорится, да, пришли к определенным выводам. Здесь просто поле непаханное для работы. Но мы почему-то, я не знаю, мы, МАГАТЭ, мы хотим, чтобы приехали. МАГАТЭ, пожалуйста, приезжайте. Мы гарантируем безопасность. Ну, приедет МАГАТЭ. Ничего не изменится. А если это от отчаяния, от того, что у них там все плохо, хотя они уже вон, они же нам рассказывали, что они на Херсон сейчас пойдут, да, наступать. И вот пошли там сообщения, вот буквально несколько часов назад, что вроде бы какая-то активизация на этом направлении. У них там везде уже День Победы наступил. Они уже везде в телеграм-каналах пишут, а пошел заступ на этот сам, заступ, да, это, да, как там на вашем украинском, или не на вашем, ну ладно. Заступ пошел там на этот Херсон, уже на улицах города мы там какие-то эти клоуны там записывают какие-то там, как селфи это, что это называется, да. Но если это от отчаяния, то, типа, если ты не наша, то не доставайся ты уже тогда никому, да, там вот этого санса. Может быть так, может быть так. Хотя все очень похоже, что именно от отчаяния. Сергей Алексеевич, Анна, вижу ваши звонки, сейчас секундочку, я буквально еще там минутку, да. Ну вот, посмотрите, ну давайте попробуем разобрать, да. Эксперты называют несколько пунктов. А что за пункты? То есть несколько сценариев, как будет развиваться ситуация. Ну вот там пункт номер первый, да, что эта война будет долгой. И мы видели там уже вал там всевозможных публикаций, что Россия сейчас, значит, решила избрать тактику по затягиванию этого конфликта, да, потому что нам это выгодно, а им не выгодно и так далее. Там любой, как говорится, тезис, да, 28 тысяч разных экспертов тебе преподнесут так, что ты, просто у тебя сомнений никаких не останется. Ну вот берем просто основное, что война будет долгой. Давайте попробуем разобраться. А кому? Вот если война будет долгой, кому это выгодно? Нам или им? Если война будет долгой, то запас прочности у Российской Федерации значительно больше, чем у них. Даже при всей вот той помощи, которая им идет. У нас значительно больше запас прочности. Не понимать этого они не могут. Они не дебилы. Соответственно, это... Пишем 1-0 в нашу пользу. Давай запишем. 1-0. То есть при затягивании конфликта экономически Россия выглядит, как говорится, более крепкой, чем Украина. 1-0. Идем дальше. Война всем надоест. Второй пункт, который там все эксперты говорят. Война надоест всем, усталость общества. Усталость общества. Война всем надоест. Но читаешь их телеграм-каналы, несмотря на то, что они там побеждают, они уже офигели от этого, от всего. А почему? Они, конечно, побеждают в телеге, но хотелось бы вот эту самую победу потрогать руками. То есть хотелось бы потрогать кусочек, там, я не знаю, города Херсона или вернуться в Пески. Или Луганская область откусить там кусочек, да? Не могут, понимаешь, продемонстрировать вот эту вот историю, которую можно потрогать руками. Ее нету. Этой истории нету. И они такие, вот знаете, у них разрыв в голове, а не клеится, склейки нет. А вроде бы побеждаем, Арестович нам рассказывает, Зеленский подаря, вот вся вот эта шушера, они там все нам рассказывают, да мы это, то, все, этот приезжает, который еще вот этот вот, а, который, взрыв на макаронной фабрике. Джонсон, господи. Приезжает это, да, все, вот это, американцы делают заявление. Но при этом они видят, что, оказывается, и помощи все меньше и меньше становится. И это им не нравится, и они начинают говорить, не, ребята, как-то мы видим, что помощи меньше. И что мы, они очень внимательно отслеживают, какое место они занимают в информационных выпусках, допустим, новостей в европейских странах. Или же какие полосы газет. И как только они исчезли с первых полос, это их очень сильно напрягает. То есть интерес вот этого самого общества, допустим, в Европе и на Украине, там усталость от этой войны есть. Она есть. Это факт. Я думаю, что 2-0. Идем дальше. Значит, что еще можем с вами... А, союзники. Да, союзники. Помощи все меньше и меньше. Ну, те, которые готовы были отдать все, они же все отдали. Словения, а у меня есть же, у меня прекрасная здесь есть штучка одна, сейчас я вам покажу, такая картинка красивая. Вот, 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 смотрите. Вот я подготовил, видите, такая красивая картинка, вот. О, видите? Видно ее, да? А он туда? Туда показать? Куда показать? В общем, везде показываю. А, вот, да, да, я вам ее сбрасывал, вот, отлично, да. Значит, называется «20 друзив». Украины. 20 друзив. 20 друзив Украины. На первом месте поляки. На втором месте эстонцы. На третьем месте латыши. И только на четвертом месте бардак в войсках, Штаты. На пятом месте Литва. На шестом португезы. Португалия. На шестом месте Португалия. Я про Португалию, на самом деле, вообще ничего не слышал. Они там что-то как-то говорили там поначалу. Оказывается, они на шестом месте. На седьмом Британия. Британия на седьмом месте. На восьмом Италия. Ой, ошибку делают итальянцы. Потом Испания. Потом Словакия. Потом Чехия. Потом Франция. Канада. Голландия. Болгары. Австрия. Германия, Норвегия, Румыния и на последнем месте Словения. Значит, как они выстроили вот эту вот штуку? Они посмотрели, сколько денег каждый давал из этих стран и какой процент от ВВП своей экономики они пожертвовали в пользу своих лучших украинских друзей. И они фиксируют, они тоже фиксируют, что помощь сокращается. Сокращается помощь и все. Это их тоже напрягает. Соответственно, если помощь сокращается, и это их напрягает, мы пишем 3-0. Нам же никто не помогает, мы сами себе помогаем. 3-0. Дальше идем. Скоро у нас, да уже, на самом деле, у нас-то уже послезавтра, да, практически, да, начинается вот этот пердемонокль, зима. Ну, еще не зима, ладно. Ну, зима скоро. Скоро зима. Мы же прекрасно понимаем, что мы не замерзнем. Евгений, вы замерзнете зимой? Ну, Евгений не замерзнет зимой. И я зимой не замерзну. Я надеюсь, что никто из наших слушателей не замерзнет зимой. Но у меня нет такой уверенности по поводу этих товарищей. Нет. Кто только не сделал заявление на тему того, что зима будет, ой, тяжкой-тяжкой. Тут даже Кличко сформулировал фразу. Запасайтесь польтами. Побольше польтов и всего остального, потому что зима будет тяжелая. И в Европе будет тяжелая зима. Они все об этом говорят. Все об этом говорят. Пишем 4-0. Хорошо, Евгений? Пишем? Пишем 4-0. 4-0. Что еще? Что еще? Ну, информационное, да, вот это сопровождение, о чем я говорил, да, то, что они исчезают. Это пишем 5-0, правильно? Они тут так не исчезают, нет, но они уже не только они, скажем так. Они уже отошли на вторую, на третью позицию. На вторую, на третью позицию. Ну, говори не шепотом, говори уже.
Это пока АЭС.
Пока АЭС, да. Пока АЭС, целая. Да. Да, целая АЭС, да. Когда АЭС будет, не дай бог, не целая, тогда уже не будет никаких позиций. 5-0. И ты думаешь, они этого не знают? Они это знают. А ты думаешь, они не знают, какие настроения у мэров городов? Знают. Слушай, тут случилось страшное. Труханов! Знаешь этого человека? Ты не знаешь этого человека выдающегося? Он тут принял решение орден Ленина убрать. Создание Одесского вокзала. И такие одесситы уже смеются, говорят, скоро напишут Одесса с одним С. Да. Он сделал заявление. А до него, помнишь Филатова? Днепропетровск. Филатов делал заявление. А вот сейчас Труханов сделал заявление, что что-то, ребята, мы побеждаем. Мы крутые, мы сами, самые просто, мы чумовые, мы стержень европейской безопасности. Но надо бы, наверное, все-таки пойти на переговоры с Москвой, пока не поздно. Ты думаешь, они всего этого не знают? Они все знают. А плюс сюда, это мэры городов, ты понимаешь, да? То есть мэры городов – это люди, которые контролируют сейчас ситуацию на линии фронта, по большому счету. Мэры городов – не все так просто, да? Проблема? Проблема. А сколько мы с тобой видели и слышали заявлений по поводу того, что Зеленского конфликт с генералитетом? Заужного хотим там туда, этого сюда. Это проблема? Это проблема. С военными проблема. А с СБУ разве не проблема? С СБУ еще какая проблема? И так до бесконечности. Я уже про вот этих олигархи, вот эти вот все купцы, которые там с деньгами, да, украинскими. С ними тоже проблема у него. И они это прекрасно знают. И сколько угодно они могут нам рассказывать о том, что перемога, а на самом деле зрада. Но нет, перспектива не просматривается хорошая. И вот если это так, и если эти чертоганы, действительно находясь в этой самой ситуации, именно этим и руководствуются, отдавая приказы по Запорожской станции, вот это, конечно, плохо. Сергей Алексеевич, здравия желаю.
Добрый вечер,
здравствуйте.
Роман. Вот при оценке Киева надо не отрывать их от Соединенных Штатов. Все, что они делают, все командуют Соединенные Штаты. И Соединенным Штатам глубоко наплевать на Киев, в каком положении они будут. Ясно, что они проиграют. Вот еще едут миссии МГТ. Их фактические цели скоро появятся. Вот 31 августа у них программа до 3 сентября. Наша цель... Ну, мне представляется, что МГТ сделали полноценное заключение об обстрелах АЭС с указанием агрессора, о возможных последствиях, о состоянии АЭС, без каких-либо там создания каких-то зон, каких-то контингентов и так далее. Мы получим обратное, то есть все будет наоборот сделано.
Угу.
И не надо тут туповать, что вот они сделают так, как мы хотим.
Нет, это 100%, Сергей, никаких сомнений, да.
Да. Получается, вот смотрите, что согласно словам наших руководителей, включая депутатский корпус и т.д. и т.п., последствия могут быть ужасными. А контрдействий, и чтобы предотвратить вот эти ужасные последствия, возможные, там у ракетно-артиллерийских ударов, не осуществляются. То есть мы сейчас наблюдаем все, не более того. Мы там стараемся ракеты, ПВО работает, перехватить. Но они каждый день одно и то же, каждый день. Спрашивается, в чем дело-то? Вот интересная реакция. То есть если мы с одной стороны говорим, завтра может рвануть, вы смотрите, вся Европа, весь мир будет, катастрофа, Чернобыль. А мы все равно наблюдаем. То есть получается, высшее военно-политическое руководство России характеризует действия вот этого киевского руководства, дает вполне обоснованную и четкую оценку, что это терроризм. А относительно АЭС это ядерный терроризм. Остается вопрос, ответ на вопрос. Когда и при каких условиях вот эти все слова, оценки, предупреждения и требования трансформируются в какие-то практические изменения формы методов специальной военной операции.
Совершенно
верно. В том числе, например, принять ли решение о физическом устранении руководства киевского режима как террористов. Как, например, но это же пока не делается. Что-то ожидается, понимаете?
А что ожидается, Сергей Алексеевич? Устали ждать уже? Все поезда ушли.
Да, вот в том-то и дело, что выходит дело то, что стреляют по АЭС, выходит дело, она настолько сильно защищена, она действительно сильно защищена, что мы эту ситуацию контролируем. Ну а что надеяться на МАГАТЭ? Они так, добровольные агенты Америки.
Да я вот поэтому и говорю, в чем смысл, собственно, появления вот этих товарищей там на Запорожской станции, и что это дает? Где да, наша выгода? Есть, что мы от этого получаем?
Да ничего мы не получим.
Ничего не получим.
Мы могли бы получить своего рода еще одну нормативно-правовую опору для дальнейших действий. Мы это надеемся.
Да.
Да не будет этой нормативно-правовой опоры.
Да. Вот, Сергей Алексеевич, вот точно совершенно. Я думал, да, и ну продолжаю еще думать. Мы надеемся, вот правильное слово, надеемся. Да, надежда-то она у нас последняя, вы знаете, что она делает, да? Мы надеемся, что приедут эти МАГАТЭшники и зафиксируют, что это Украина обстреливает Запорожскую станцию.
Именно
только,
так.
Да, как только это произойдет, думаем мы в определенных кабинетах, вот тогда после этого мы тут же объявляем Украину террористическим государством. И это развязывает нам руки. Мы прервемся вот на новости, но я попробую успеть, да? Смотрите, вот если мы обозначаем и заявляем, что Украина это государство-террорист, и целый список выставляем всего того, что они натворили, это вот то, о чем говорил Гурген, то, о чем говорю я, то, о чем говорите вы, Сергей Алексеевич. Что это нам дает? Вот сразу после выпуска новостей я прям попунктно распишу, что нам это дает.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
19:35 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для ваших смс-ок, плюс 7-925-48-94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот», на нем же идет трансляция нашей программы, она же продолжается на нашей странице ВКонтакте, и пока еще на Ютубе тоже идет. Сколько людей, Евгений, доложите нам, смотрят нас сейчас на Ютубе. Я вижу, что здесь огромное количество сообщений, но там своей жизнью все
живет. 4100.
4100. Нормально, ничего так нормально. Начитаю ваши сообщения, друзья, да, а потом я вам попробую расписать, что дает нам, собственно, попунктно, вот попробуем вместе, да, сообща, что дает нам попунктно вот этот вот самый наш ход признания, допустим, Украины государством-террорист. Читаю ваши сообщения. «Реактор не пробьешь», пишет Сергей Ёжа. Ну, смотря чем бить по реактору. Да, Надежда. Роман Георгиевич, прибавьте меня к зрителям Ютуба, но я люблю смотреть прямой эфир приложения, там все видны ведущих и звукорежиссеров, мне все это нравится. Удачи вам, мы с вами. Отлично, Надежда, я тоже с вами. Значит, в телеге на укропских каналах есть карта, пишет нам мутный тип. Мол, при взрыве выбросы радиоактивных веществ накроют весь Краснодарский край. Мутный тип. Там карта, на самом деле, не такая, знаете, односторонняя в сторону Кубани. Нет, не так. Там помимо вот этого всего, ну, не весь Краснодарский край, но он огромный. Там еще и Киевская, и Полтавская, и Черниговская, и еще фиг знает какая область, да, и плюс еще там разные за границей. Значит, артиллерии не пробить, почему об этом не говорите, нагнетаете, пишет нам Дмитрий. Серьезно, Дмитрий? Нет такого реактора, который нельзя пробить артиллерией. Все зависит от того, какую артиллерию вы бьете по реактору. Зенички не сбивают артиллерийские снаряды. Да, совершенно верно, не сбивают. Значит, Светлана нам и пишет. Главное из нового брифинга Минобороны. ВСУ трижды обстреляли Запорожскую станцию. 4 снаряда попали по крышке спецкорпуса номер 1 Запорожской атомной электростанции. Да, совершенно верно. Стрельба по станции — это предмет торга. Хотели бы попасть, давным-давно попали. Другой вопрос, с кем торг? Вероятно, это шантаж Европы. Перестаньте помогать незалежной, устроим апокалипсис. А с нашей стороны имеется в виду. Шантаж Европы, кто шантажирует? Перестаньте помогать незалежной, условия, да? Это же мы тогда, да, получается? Это как-то вот странно у вас, вот логика какая-то странная. То есть мы стреляем по станции, да, Андрей, да? Так, ладно. Так, купола защитят реакторы, больше опасность в себе несет повреждение какой-нибудь дамбы. Им говорят, клятым москали нас уничтожают и орут на весь мир, спасите, спасите. Если обвинят Россию, то это, как в Европе говорят, попадает под пятую статью, об этом мы говорили. Тем, кто бьет, Андрей В. напишет, те, кто бьет по АЭС, как представляется, живут далеко за пределами зоны возможного заражения. Да вы что? Так далеко не убегут, называется, это невозможно. А, они бьют по сетям, что непонятно, обстрел ведет-то не Зеленский. Да, действительно, Зеленский обстрел не ведет. Не ведет. Не видел. Это видел, чтобы Зеленский там... А так... Нет, нет, заряжает там вот это все. Нет, да, 30-30. Нет, это не Зеленский, да. Ну, интересно, а Зеленский тогда вообще не при делах, что ли, да, Максим? Вы к чему мне вот это написали? Что обстрел ведет-то не Зеленский? Чего вы на него наезжаете, типа? Зеленский-то... Оставьте Зеленского в покое, нам пишет Максим. Он же обстрел не ведет. Ой... Так, вы только что 8 раз подряд произнесли имя Зеленского, собственно, это означает, что задача выполнена, он не исчезает из информационного поля, слушайте, так, станцию взорвали, так, и так далее. США не вскрыли замысел демилитаризованная зона. Ну, мы сказали, что ни о какой демилитаризованной зоне мы даже и разговаривать ни с кем не будем. Теперь, вот давайте коллективным разумом. Предположим, мы признаем Украину террористическим государством. И целый вот этот вот список, список имени Гургена мы публикуем. Плюс туда вписываем там еще издевательство над военнослужащими, да, которые в плену там. Ну, много-много еще всего можем вписать. Что это нам дает? Ну, во-первых, таким образом мы демонстрируем всему миру, как мы теперь относимся к этой власти. Это важно. Это важно. Потому что мы каждый раз... Нет, секунду, Евгений. Мы каждый раз давали им шанс, каждой их власти. Януковичу давали шанс? Давали шанс Януковичу. И еще 3 миллиарда ему подогнали. Помнишь, да? Порошенко давали шанс? Что ты молчишь, Евгений? Зачем, я не знаю. Зачем, Евгений? Но шанс давали, правильно? Давали. Признавали выборы? Признавали. А Зеленскому давали шанс? Тоже знаю. Сейчас мы говорим, это государство-террорист. Все, это значит, что во главе этого государства стоят террористы. Ты понял, да? Это раз. Второе, значит, что еще это нам дает? Мы таким образом посылаем бешеный совершенно сигнал всем этим ребятам, сомневающимся в нашей решимости, вот этим всем Макронам, Соколиному глазу, Ли Страс, вот им всем мы посылаем последний сигнал, такой железобетонный, который означает, что мы просто вот железобетонно придем к тем самым целям специальной военной операции, которую мы озвучили. И что никакого ерзания с нашей стороны просто больше быть не может. Понимаешь, да? То есть сжигание мостов, по большому счету, для самих себя. Но и они это начинают понимать. Закрывается следующим пунктом. Вообще все вот эти разговоры про какие-то переговоры. Кто тут у нас сделал заявление по поводу переговоров? Слуцкий, да? Совсем недавно. Что это было? Нет, давайте мы с ним поговорим, пускай они этот самый. Никаких переговоров. Какие переговоры? Не надо отрываться от земли и от собственного народа. Не надо отрываться. Люди не хотят никаких переговоров с ними. Тема переговоров и слово переговоров. Аллергия начинается сразу у всех. И никакие гистамины не помогают. Значит, мы тут же посылаем еще один сигнал. Переговоров больше нет и не будет. Никаких переговоров. И без какой-либо увязки там с центрами принятия решений и чего бы то ни было там дальше. Понимаешь, да? Это государство-террорист, а это значит, оно подлежит уничтожению. Государство сие нам не дружественно, должно быть уничтожено, никаких переговоров. Это еще один, собственно, сигнал. Ну и это судьба всех вот этих вот подоляков и там Зеленских и всех остальных. Это их судьба. Это им четкая черная метка, которая, ну просто она четкая, не может быть никаких других вариантов. что ваша судьба нами определена. Вы руководите государством-террористом. Государство должно быть уничтожено вместе с вами. Понимаешь, о чем я говорю? И уже вот так вот, если мы, знаешь, как вот раньше в школе, да, там дано решение, да, раз так подчеркиваешь, да, и ответ, да, решение, да, пишешь, да, итого. И итого, это значит, что у нас абсолютно развязаны руки продолжать специальную военную операцию значительно более жесткими методами, нежели те, которыми мы пользуемся по сей день, вот, вот до сих пор. А? Не, ну, с Варкуновым невозможно, он все только головой этот самый махает, и все, он не верит. Но это, тем не менее, это так. Он почему-то уверен, что американцы хотят влезть. Они влезут, говорит он мне. Он весь мне перерыв говорил о том, что они обязательно влезут. Это все придумано для пятой поправки. И что вот эти Мартишаймеры или как там, Миршаймеры, как он, Джон, да? Джон Миршаймер. Джон Миршаймер, какой-то там очередной профессор какого-то там университета, непонятно, что за человек там, который тоже нам рассказал про пятую статью Устава НАТО. Вот как-то так, согласны со мной или нет? Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Роман, добрый
вечер. Да, здравствуйте.
Ну, понимаете, ну, к сожалению, будет уничтожена не верхушка, а народ будет уничтожен. Это просто геноцид славян. Брат брат убивает. И до каких пор? Сколько будет крови литься, Роман? Вот что интересно. А эти все, кто у власти, верхушки стоят, им ничего не будет. Вот поверьте моему слову. Их никто не тронет. Они все сберегутся, уйдут куда-то, убегут. А мы перережем друг друга. И что?
А почему вы уверены, что будет? Им ничего не будет, и они сберегутся там и сейчас?
Да меня не волнует, откуда такая? Меня судьба народа украинского и русского волнует. Вот кого мне волнует.
Меня волнует как судьба русского народа, вот я вам честно говорю.
А мне украинского народа.
А меня русского братья, народа. Меня русского, спасибо большое.
Мы славяне, Роман.
Я понимаю, славяне, да, я понимаю, но вот меня волнует судьба русского народа. Меня совсем не волнует судьба славянского народа, польского, чешского, хорватского, там, я не знаю, славянского. Вообще никак они меня не интересуют. И судьба украинского народа меня тоже почему-то не интересует. Она меня интересует, там, может быть, на 364-й позиции. В первую очередь меня интересует моя судьба, судьба моего народа и моей страны. Понимаете, какая штука? Анна, здравствуйте. Как ваши дела?
Здравствуйте. Спасибо, Роман Георгиевич. Нормально. Съездили в Сталинград. Довольно. Ну, в общем, вернулись, слава богу. Но, похоже, последний раз уже тяжело. Значит, что я хочу сказать Олегу? Олег, я столько этого всего наслушалась в свое время от господина, от товарища Суслова и товарища Епишева. Забудьте все, что было, они все хорошие. Давайте все начнем с нуля. Давайте вот у нас есть точка отсчета. Это касалось Польши, Прибалтики. Кстати, и Украины тоже. Потому что я уже всего этого наслушалась. И галуши товарища Суслова мне больше не нужны. Что касается признания государства государством-террористом, да никогда мы этого не сделаем. Вы посмотрите последнее заявление господина Лаврова, которое меня, честно говоря, взбесило. Мы остановили наступление, потому что мы не хотим мир. Какое нафиг мирное население? Мы воюем или мы не воюем? Вот у меня один единственный вопрос. Значит, наше мирное население можно, а мы что будем делать? Мы сейчас будем точечно выискивать каждого ВСУшника, что ли? И его расстреливать? Нет, господа, давайте мы определимся. Либо мы ведем военные действия, либо мы мотаем, простите, сопли в кулак. Вот то, что сейчас делается у нас в тылу. Вот сейчас у нас в тылу мотают сопли в кулак. В большинстве своем. Я, кстати, имею в виду не Россию в целом, а я имею в виду в основном-то Москву и Питер. И еще Екатеринбург. Вот эти три города, я просто посмотрела, ну, сколько я смогла, мне стало очень плохо со зрением, я не столько со зрением, сколько вот с монитором ноутбука. Мне тяжело, я устаю. Но сколько я посмотрела, посмотрите, что творится в соцсетях. Московских, питерских и екатеринбургских. У нас там выходит защита Ройзмана. Ну, вашу маман грубым образом вы кого защищаете? Вот это вот, которая через слово в свое время матом ругалась во всех соцсетях, вот это создание вы защищаете? Только потому, что у него есть какая-то коллекция русских икон, непонятно откуда взявшихся. Только за эту коллекцию русских икон? Так, может быть, вы в целом Русь православную защитите? И неправославную тоже. Мы же страна многоконфессиональная. У нас все 4 религии. Может быть, вы вспомните о том, что в Донбассе чеченцы воюют. Они, между прочим, мусульмане. Я просто не знала, что там... Недавно узнала, что там воюют. У мужа был, царствие ему небесное, однополчанин. Иса, у него там, оказывается, два правнука воюют в Донбассе. Я просто не знала. Тут мой Эрбек позвонил и рассказал. Никогда мы не признаем это государство государством террористов. Мы до сих пор почему-то мотаем сопли на углах о какой-то братской дружбе, о какой-то сестринской дружбе.
Это удивительно, Анна. Это удивительно. Ну, это просто удивительно.
У нас в Белгородской области рассыпают эти мины, лепестки.
Это просто удивительно. Вы знаете, меня поражало это всегда. Вот последние 8 лет, Анна, меня поражает это. Я каждый раз так, я периодически, да, пытаюсь понять настроение, да, я задаю этот вопрос. Или же там какие-то опросы, допустим, проводятся, да, и все время было интересно посмотреть, меняются результаты или нет. Опросы, допустим, которые проводятся на Украине, как вы относитесь к русским? Ну, надо объяснять, как они относятся к русским? Не надо, да?
Нет.
Не надо.
Нет.
И опросы у нас, как вы относитесь к украинцам? И начинается вот это. А мы славяне, а мы братья, а мы то, а мы сё. Что они еще должны сделать с вами, чтобы вы поняли, что это враги? Это самое, что ни на есть, враги. Что они еще должны сделать? Но у нас нет.
Роман Георгиевич, вы знаете, что меня удивляет? Вот вы же последние годы дальше Киева, ну, Бородянка еще. Бородянка – это Киевская область, километров 50 от Киева. Просто Бородянка – это моя боль. Я там когда-то лежала... Мы лежали в госпитале в Бородянке, а батальон стоял в Тетереве. Ну, это там все рядышком. И мы туда ездим, потому что... Ну, вот свое родное, да? Я очень люблю Украину, я очень люблю Киев. Я безумно люблю Киев. Это мой любимый город после Москвы. Даже не Питер, а Киев. Но я всегда вам говорила, ребята, нас там не ждут. Сколько раз говорила. Когда все говорили, да мы войдем, да мы за 4 дня. Я говорю, нас там не ждут. Это центральная Украина, это Киев. Насчет Донбасса, не знаю, давно не была. А уж центральной Украины нас точно никто не ждет. Винница – это вообще отдельная часть Украины. Там никого никто не ждет. Там такие приспособленцы, они вот в этой Винницкой области приспособятся к кому угодно и как угодно. Ну, те, кто жил на Украине, те, кто бывал на Украине, ну, скажите. Да Харьков в последнее время был самым, что ни на есть, русофобским городом. Хуже Львова. Я не понимаю всего этого. Мы что-то плачем по каким-то братьям, по каким-то сестрам. Где-то на Украине, где-то в Молдавии, где-то в Прибалтике. Ну... Я понимаю, почему сносят памятники Прибалтика. Она считает, что мы будем с ними воевать. Мы будем воевать с Прибалтикой, а здесь стоят памятники советским освободителям, воинам-освободителям. Вот они сейчас и сносят. Может, действительно будем воевать? Я не знаю.
Спасибо. Спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас.
Здравствуйте. Евгений, Москва.
Здравствуйте.
Только вот мне непонятно, почему в Советском Союзе была дружба народов, и поляки, допустим, у поляков было нормальное отношение как и с ГДР, так и с Советским Союзом, А Болгария вообще хотела войти 16-й республикой. Что же изменилось, почему так все произошло?
Давайте я как-нибудь вот сейчас за 7 минут я не успею вам прочитать вот лекцию там по новейшей истории. Мы сделаем это как-нибудь в следующий раз. Следующий звонок. Добрый вечер. Почему так произошло? Потому что Советского Союза не стало. Да, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Ну вот, слушал вас, да, вы правильно обозначили 5 пунктов, что мы 5-0 ведем, но не действуем активно. Знаете, здесь какая может быть опасность? Мы не можем признать Украину государственным террористом, потому что тогда нам придется все страны Запада признать странами-спонсорами террористов.
Ну, вот. И, слушайте, и... они же собираются нас признать страной спонсором террористов. Они не вздрагивают, а мы почему думаем о каких-то приличиях? Ну, у них там сенаторы, конгрессмены об этом говорят. Они уже даже приняли там это решение, на секундочку, где там в Конгрессе, в Сенате, где там группа какая-то там приняла это решение, а мы все о каких-то приличиях говорим.
Ну, может быть, не хотим обострять конфликт, мне, знаете, кажется, еще вот, что меня вот беспокоит во всей этой истории, ведь в 2014 году мы могли бы, в принципе, ну, скажем так, оперативно и быстро забрать это все так же, как и Крым. Но вот все наступление ополченцев Донбасса остановила одна простая провокация с Боингом. Ну, так вот, такое ощущение, что после Боинга все это пошло резко на убыль. А так как у нас Запад известный провокатор, и все, что он делает с помощью таких мощных провокаций, вот атака по чужим флагам, это вообще у них любимое занятие. Поэтому, я думаю, мы боимся вот какой-то мощной такой провокации, которая может все перевернуть не в нашу сторону.
А что есть мощная провокация? Запорожская атомная электростанция подойдет?
Ну, как вариант, ну, вот мне, знаете, вот кажется так вот, вот не знаю, кажется, такая мысль иногда посещает. Они очень много говорят про применение ядерного оружия.
Да.
Понятное дело, что по нам они применять его, конечно же, не будут напрямую. Но вот под чужим флагом применить ее на территории Украины и обвинить в этом Россию и под этой эгидой попытаться сплотить мир и потребовать ядерного разоружения России, вот это они вполне себе могут сделать.
Ну, вот смотрите, а... То, о чем вы говорите, там у Украины нет ядерного оружия, да, но у них
у
есть
Украины
атомные
нет,
станции,
но,
да,
вот, но они, смотри,
грязные они вот эти бомбы, да, будем так называть
нет,
это.
Нет, они применяют на территории Украины ядерное оружие, обвиняют в этом нас.
Хорошо, обвинили нас.
Ну, а дальше можно сплощать мир, собирать ООН, требовать разоружения, ставить различного рода ультиматумы и наращивать.
Они уже давным-давно ставят ультиматумы, сплотили там вокруг себя там практически
Не получается
Европу.
Весь мир.
Не, весь мир.
Ну, весь мир-то не
получается. Ну, предположим, весь мир там сплотился, да, сплотился весь мир, но это вообще, в принципе, невозможно, но предположим. Это невозможно.
Угроза ядерного апокалипсиса, почему нет?
Нет, невозможно.
Потому что они реально проигрывают.
Весь мир прекрасно знает просто, с кем они имеют дело. Если мы с вами знаем, что это шулеры и негодяи крученые, то и весь мир тоже знает. И китайцы про них знают все, и индийцы про них все знают, и в Африке про них знают все. Там все знают.
Но мы планомерно загоняем их в угол. И у них все меньше и меньше вариантов для того, чтобы выйти из этого конфликта. Потому что в долгую они играть явно не могут. У них не хватит.
Долгую играть они не могут. Я убежден, что на военное, на ядерное противостояние с нами они не пойдут. Евгений, что вы мне там показываете? Вот он мне открывает, Евгений Воркунов, статью 3 февраля 2021 года. Пентагон оценил возможность ядерной войны США и России. Глава стратегического команды США считает, что такой конфликт вполне возможен и уверен, что Вашингтон должен изменить свой подход к ядерному сдерживанию на этом фоне. На здоровье. Все возможно. Кто же сказал, что невозможно? Конечно, возможно, Евгений. Другое дело, чем все это закончится. Я убежден, что они на это не пойдут. Убежден.
Ну, дай бог.
Да.
Чтобы
спасибо.
Они пошли на какую-то кровавую провокацию. Да.
Спасибо большое. Спасибо. Сергей Алексеевич.
10 секунд, извиняюсь.
Готов.
Давайте не забывать, что мы не воюем, а мы проводим спецоперацию согласно уставу ООН. Это первое. А второе. А почему бы нам не переквалифицировать специальную военную операцию в контртеррористическую операцию, как предлагают депутаты?
Как вариант.
Нормальное предложение.
Как вариант. Для этого необходимо, конечно, просто объявить, что там террористы, что это страна террористы, тогда мы можем это назвать КТО.
Да.
Не, да. Вполне.
Уже у этого нашего этого руководителя Следственного комитета, у него шкафов не хватает
это
для
правда.
Уголовных
это
дел.
Правда. Это правда. Да, Сергей Алексеевич.
Спасибо.
Да. Ну, варианты, когда они, допустим, могут влезть, да, там вот все вот эти опять там профессорско-преподавательский состав всевозможных университетов, они же периодически там умные мысли какие-то свои высказывают. Влезть они допускают, что они могут влезть, Евгений, и я здесь с ними соглашусь, да. Ну что, вот с ними соглашусь в каком плане? Я понимаю ход их логики, да? Вот сидит профессор такой, да? Ну, он говорит, мы, наверное, все-таки можем там сунуть свой нос в этот самый конфликт в том случае, если мы увидим, что русские уже там просто сломали хребет там и оторвали шею там, сломали, оторвали все, что можно там Украине и уже в Киеве переименовывают там кафе и рестораны, да, там. Могут они здесь, допустим, да, держать для себя этот вариант как повод для вмешательства? Ну, допустим, могут, да. Второй, возвращаясь к нашему списку, что война затягивается. Война затягивается, это играет против Украины и приведет рано или поздно ровно к тому, что мы приходим в Киев. Понимаешь, да? И как только они понимают, что идет затягивание этой войны, и вся их помощь, все их миллиарды не дают никакого ощутимого результата, ничего не получается, и ничего отбить не могут, потрогать руками ничего невозможно, ни один клочок, понимаешь, да, освобожденной, как они говорят, территории, тогда почему бы нам не влезть? Ну, как вариант, да? Да, это вот еще один, допустим, вариант, когда они могут куда-то влезть. А, что там еще может быть, да, что... Ну, или вот просто в наглую, да, там, сухопутные подразделения перебросить свои, переодеть их в камуфляж, здесь желто-блакитная вот эта вот фигня там с этой булавкой, шеврон, и вперед, и они все будут, как говорится, украинцами, ну, только англоговорящими, воевать, собственно, на стороне Украины. Это как, помнишь, американец в плен попал во время Вьетнамской войны, его... освободили, и говорят, слушай, ну что, как было в плену? Он говорит, плохо, очень плохо, били каждый день. Ну, это понятно, старик, ну, это ж плен, что ж хотел. Ну, били, говорит, ногами. Как ногами, говорит, били? Почему ногами, а не руками? А руками, говорит, они вот так держали. Понимаешь, да? То есть под видом украинской армии там будут воевать уже напрямую, там, допустим, там конкретные подразделения вооруженных сил Соединенных Штатов. И вроде бы и они, и вроде бы не они. Вот эти варианты, они там в голове, конечно, наверное, круть. Но они четко, я тебе вот просто честное пионерское, я тебе говорю. Они никогда на это не пойдут, потому что они знают вот этого человека, которого мы показывали сейчас всем нашим слушателям. И он очень просто так доходчиво, ясно и в двух предложениях сформулировал, что их ждет, понимаешь? На это они не пойдут. Но тем не менее, продолжают обстреливать станцию. Будем надеяться, что они все-таки не попадут в ядерный реактор. Все, у нас сейчас новости. После новостей у нас два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов. Вам все расскажут про футбол, немножечко перезагрузитесь. А потом Саша Сладков и Галим Вергасов. Саша сейчас непосредственно там и выйдет в эфир. Задавайте ему все вопросы, да. И особенно спросите, что там происходит в районе Донецкого аэропорта. И где там мирное население, жертву которого мы хотим минимизировать, в районе взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта? Где там мирное население? Сколько людей осталось близлежащих к пескам населенных пунктов, если мы про мирное население? Может быть, у Саши есть действительно какая-то информация про мирное население? У меня информация, что там мирного населения нет, а они до сих пор почему-то там сидят. Спасибо.